Ричард Джозеф Киплинг. Барабанщики передового и тыльного. В армейском списке этот полк все еще значился как передовой и прикомандированный к собственной королевской легкой пехоте принцессы Гогенсольрен Сигмаринген Ауспахмертер Тайнфельдшарской полкового округа 329А. Но армия по всем своим трактирам и казармам звала его просто передовым и тыльным. Может быть, со временем люди этого полка сделают еще это прозвище почетным, но теперь они считают его позорным. И человек, назвавший так полк при них, рискует поплатиться собственными боками. Если уж малейший намек на оскорбление, произнесенный едва слышным шепотом в конюшнях такого полка, мог вызвать его солдат на улицу с щетками, швабрами и невообразимой руганью, то на прозвище «передовой» и «тыльный» они все могли ответить винтовками. Единственное, что их оправдывает, это то, что они вернулись назад и дали отпор врагу штыками. И все-таки всем кругом было известно, что они были разбиты, испугались и постыдно бежали. Это знают солдаты, знает конная гвардия и будет знать враг в ближайшей войне. Есть 2-3 таких полка, имеющих темные пятна на своей репутации. Они жаждут смыть эти пятна и не поздоровиться тем, за чей счет будет восстановлено доброе имя. Мужество британского солдата официально предполагается безукоризненным, и как общее правило, оно действительно таково. Исключения тщательно затушевываются и только изредка обнаруживаются в неосторожном полуночном разговоре за офицерским столом. В этих случаях можно услышать и не такие странные и ужасные истории. Здесь могут рассказать, например, о солдатах, отказавшихся следовать за своими офицерами, или о распоряжениях, данных людьми, не имеющими на то никакого права, и посрамленными, в конце концов, к вящей славе британской армии. Такие истории невесело слушать, и офицеры рассказывают их друг другу на ухо, сидя у пылающего камина. А молодые офицеры низко опускают голову и думают про себя, что, бог даст, их солдаты никогда не поступят подобным образом. Конечно, британский солдат в массе не может отвечать за случайные оплошности единиц, хотя руководствоваться таким соображением он и не должен. Если среднего ума генерал потратит не меньше 6 месяцев, чтобы овладеть силами войска, которое поведет на войну, если любой полковник может ошибиться в оценке боеспособности своего полка после 3-месячного командования им, и если даже простой командир роты может запутаться в тех или иных распоряжениях, отдаваемых горсти своих солдат, так как же можно осуждать за какой-либо промах солдата, и особенно солдата нынешнего времени? Он может быть потом расстрелян или повешен, чтобы другим неповадно было, но говорить об этом нужно с большим тактом и спустя много времени. Скажем, например, солдат был на службе 4 года. Еще через 2 года он уйдет уже в отставку. Он не унаследовал соответствующей морали. 4 года недостаточно даже для укрепления его мускулов, а уж не только для того, чтобы внедрить его понятие о значении чести полка. Он любит выпить, насладиться благами жизни. В Индии хочет скопить денег, и ему вовсе не улыбается быть раненым или искалеченным. Он воспитан ровно настолько, чтобы понять половину значения получаемых распоряжений или отличить рану огнестрельную, отрезанной или рваной. Но если роте прикажут развернуться под неприятельским огнем в ожидании атаки, солдат будет знать, что подвергается большому риску и постарается выиграть минут 10 времени на размышления. Рота может развернуться с отчаянной быстротой или запутаться, или разделиться. В зависимости от дисциплины, какой привык солдат за 4 года службы. Вооруженный недостаточными знаниями, наделенный на свое горе кое-каким воображением, скованный предрассудками и обостренным самолюбием, человек простого звания, подчас отверженный полковой компанией, молодой солдат встречается с восточным врагом. Всегда безобразным, громадным, волосатым и дико иступленным. Если он, оглядываясь направо и налево, видит около себя старых солдат, служивших уже лет по 12, с уверенностью и без излишней сутолоки исполняющих свое дело, он успокаивается и бодро идет на врага, плечом к плечу с ними.